Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. В гостях у меня сегодня Борис Титов. Здравствуйте, Борис Юрьевич.
Добрый вечер.
Уполномоченный по
защите
капиталистам, спекулянтам и мелким торговцам. В общем, по всем, кто связан с этим, да?
Ну и по крупным тоже.
И по крупным тоже. Ну, капиталисты, да.
В общем, и спекулянтов тоже
крупные желают. Смотрите, у вас несколько ипостасей в жизни, да? Образование экономическое, бизнесмен, крупный причем, говорят о крупном капитале, писали в свое время, который был, да, политик.
Ну, мне это льстит, но не такой уж крупный.
Политик, в том числе сопредседатель партии в свое время, да, адвокат, не знаю уж, адвокат дьявола или нет, фактически в вашей нынешней ипостаси.
Адвокат, но не дьявол. Это бизнес у нас, это та часть, которая...
Не проймешь вас, будьте
защищать.
Хорошо, хорошо договорились, больше по этому поводу ничего не говорю. А ваша настоящая ипостась какая?
Ну, конечно, адвокат прежде всего, потому что мой бизнес в прошлом, сейчас я должен заниматься, меня же кинуло на государственную службу, омбудсмен, уполномоченный, это государственная служба, и поэтому сейчас по закону не имею права заниматься, владеть имею право, заниматься нет, поэтому сын сейчас занимается моими остатками бизнеса, потому что многое, что было раньше, такая всякая невкусная химия, там, агро-минеральное удобрение.
Там вкусные были, между прочим, продукты, про Брау-Дюрсо-то.
Нет, я говорю, вот это вот невкусное все в прошлом, а Брау-Дюрсо это вот мое вкусное настоящее, поэтому здесь намного всего более приятно, и действительно, в общем, получается, мне кажется, мы так достигли, по крайней мере, тех результатов, на которые предварительных результатов, на которые рассчитывали, теперь уже новые выставляем. Так вот, но сейчас приходится заниматься, конечно, там абсолютно время, там 80-90% времени, это я на службе по защите прав предпринимателей. Есть у меня еще несколько ипостасей, но здесь я меньше времени на это трачу, но я еще представитель российско-китайского комитета. Это дружба мира и развития, это тоже такая это общественная, но назначенная президентом должность. Это такой институт народной дипломатии между двумя странами. Ну и еще одно, что меня очень радует.
С подводным плаванием, что ли?
Нет. Подводное плавание, к сожалению, в прошлом.
Аквалангистов нет в прошлом.
Это уже, к сожалению. Сегодняшним это Союз виноградарей и виноделов России. И я его представитель совета, и, конечно, для меня это тоже очень важная часть жизни, приятственная часть жизни. Вот,
наверное, Россия не сильно виноградная страна, надо сказать.
Надо сказать, сильно виноградная страна, да, и мы вполне можем стать винодельческой провинцией мировой, уж не хуже, чем Чили, потому что у нас есть для этого и теруар, и климат, и школа, которая у нас одна из самых таких солидных, да, в мире, потому что мы с Голицына ее начинаем, князя Голицына, и до сих пор у нас есть, у нас, кстати, может быть, качество не самое лучшее, но количество институтов, готовящих кадры для винодельческой отрасли, оно несколько десятков.
Подождите, это все на одну Краснодарскую область?
Ну, нет, еще у нас... сейчас Крым добавился, да, конечно, хотя, в общем, его уровень, к сожалению, раньше был выше, сейчас ниже, чем у нас, как это, mainland Russia, да, вот, но я могу сказать, что есть еще Ростовская область, кстати, лучшее российское вино, вот по крайней мере, по тем результатам, которые мы на наших внутренних конкурсах делаем, это уже вполне профессиональные, с участием иностранцев, судей, кстати, очень известных в мире людей, вот получает первое место ростовское вино, виноведерник.
Крыжовника надо гнать, он нормально у нас произрастает. Да потом
а можно я похвалюсь еще? Вот есть теперь у нас даже одно вино, которое попало, есть такой всемирно известный журнал «Декантер», который для виноделов это как-то икона. У нас первое вино появилось в лучших винах «Декантера», в 70 лучших винах мира по результатам года. Абрау-Дюрсо, Розе, Александр II.
Борис Титов. Вот говорил бы с вами и говорил все время об этом. Можно программу, да не одну даже посвятить, а говорить сейчас буду о Навальных, о братьях. Что думаете по этому поводу?
Вы знаете, я, к сожалению, ничего не, особенно не могу думать, потому что ведь у меня как работа построена, ко мне должны обратиться. Потому что я могу что-то думать, когда у меня есть материалы. И мы их проводим в серьезную экспертизу. Кстати, по прошлому делу мы проводили по Киров-Лесу. Так хотя вот поэтому обращения к нам не было. Я, честное слово, я не очень знаю, что там происходит, насколько это политизировано, не политизировано. Мне тоже очень сложно судить.
Но обсуждается, наверное же, приходят, все равно обсуждают, говорят об этом. Да.
Ну, честно говоря, нет? Вообще нет. Вот это дело, я вот вообще ни разу ни с кем со мной, никто со мной не обсуждал, вопрос этот не ставил. Поэтому я, в принципе, по деталям дела даже сказать не могу. По Киров-Лесу, могу сказать,
давайте,
было...
Тогда вспомним, да,
было.
И что там
было. Потому что, конечно, это было давление на тех, кто продавал лес. Это, ну, это наша классическая... Мы же все из 90-х, да? Угу. Поэтому мы немножко знаем, как, в общем, строились бизнесы. И понятно было, что приход на это место дал возможность каким-то образом, значит, давить на тех поставщиков леса, да, и чтобы они в определенные потоки строили в определенном образом, и товарные, и финансовые. Поэтому, конечно, там, ну, для предпринимателей там, ну, видно, да, что это некая схема. Поэтому мы тогда и выступили, сказали, было.
Давайте еще по прошлому. Бизнес-амнистия у нас уже несколько лет назад. Подождите, сколько же уже?
В прошлом году.
В прошлом году. Mm-hmm. Хотя нет, да, совсем недавно. Довольны результатами в целом?
Ну, вы знаете, мы удовлетворены, потому что было сначала, конечно, желание, там, чтобы сотни тысяч дел было прекращено. Кстати, касалось это не выхода из мест заключения, а прежде всего по количеству дел возбужденных. Потому что огромное количество в тюрьмах, ну, не в тюрьмах, а в местах заключения, 13 тысяч на тот момент по экономическим статьям было людей всего. Просто сотня, там больше сотни тысяч дел возбужденных и незакрытых уголовных дел. Поэтому казалось, что много будет попавших под амнистию, но оказалось 2466 человек. Мы вот четко вели этот учет. Кстати, эта цифра до сих пор еще может меняться, потому что, собственно, амнистия, если сейчас будет переквалификация, то амнистия, в принципе, не имеет завершения. Если люди попадают и совершили преступление до того, да, и они могут попасть, в общем, под амнистию и дальше. Поэтому количество людей, которое было амнистировано, оно соответствует, в общем, тому количеству предпринимателей, которые не совершили крупных правонарушений и были, значит, амнистированы. К сожалению, может быть, их было бы больше, прежде всего, на стадии именно уголовного дела. Не те, кто в местах лишения, а на стадии уголовного дела. Но ввели этот критерий погашения ущерба, с чем мы боролись, но нам не удалось доказать, что это нельзя было делать. Потому что ущерб, кстати, те, кто выходили из, то есть уже после приговора, то они как раз гасили многие. Мы собрали почти 10 миллиардов рублей. Мы собрали государство, естественно, в виде ущерба, который был погашен в ходе амнистии. Можно сказать, что это больше, чем приставы собирают в год. Так вот, поэтому им это было как бы выгодно, и они это делали. Да? Но на стадии уголовного следствия то это было совершенно невыгодно людям, потому что, ну что, еще вина не доказана, а ты уже должен погасить, признать практически ее, да, погасив ущерб. Кроме этого, могут это дело закрыть, но тут же возбудить какое-то рядом дело по какой-то соседней статье. И, конечно, люди на стадии следствия, они вообще, никто не стал гасить ущерб. И это привело к тому, что именно на стадии следствия, к сожалению, уголовных дел было закрыто мало. Амнистировано мало людей.
Для новой амнистии уже собрались условия? Нужно, на ваш взгляд?
Ну, вы знаете, я считаю, что на сегодняшний день нет. Я просто вижу по сегодняшней ситуации, с обращениями и ко мне, и, в общем, тех людей, которые находятся и под следствием, и уже после приговора в местах лишения свободы, есть проблемные вопросы, но это порядка, там, может быть, вот, как мы видим, 40-50 человек. А в основном, ну, другие, это если мы говорим о тех, что, которые реально совершили какие-то правонарушения, реально доказана их вина, и мы их хотим амнистировать. Но я думаю, что сейчас, в общем, уже надо работать индивидуально. То есть мы помогаем, у нас вот только что несколько дел было завершено, и, ну, Сигал, например, да, который вышел, мы вообще, у нас, конечно, эффективность, надо прямо сказать, невысокая. Ко мне за все время было 1700 обращений по уголовным делам. Вот реально, кроме амнистии, реально мы добились успеха в 44 случаях. То есть вот люди или вышли, или переквалификация произошла, и они были освобождены. Но в любом случае были, вышли или из СИЗО, или из лишения свободы.
Почему так? Дела того не стоили? Или,
ну, я могу сказать, что значит, вот под тем делам, которые мы вот хотели, мы считаем абсолютно правыми, и пока этот вопрос не решается, таких вот, ну, есть такие дела, но, может быть, их несколько десятков. Ко мне, конечно, идет большое количество обращений. Ну, во-первых, мы видим, что юридически, да, там, ну, вообще нет состава, да, и поэтому нам приходится их откладывать в сторону, возвращать. Есть, конечно, большое количество дел, которые связаны с корпоративными конфликтами. То есть вообще это, к сожалению, это наша беда, потому что где-то в процентах 80 случаев все начинается именно из-за конфликта. Этот конфликт между акционерами, конфликт между там по контрактам, невыполнение контрактов или еще какие-то варианты.
Ну, это же арбитраж есть, что к вам-то сразу. Или...
Так нет, вот арбитражи, они, ну, некоторые обращаются, но там не очень эффективно получается, они начинают воевать между собой. И они начинают привлекать любые варианты, возможности на свою сторону, кто может кого перетянуть. И это касается правоохранительных органов и административных, и в судах они борются. Но, конечно, очень часто используется инструмент уголовного преследования, начинается возбуждение. Поэтому ко мне обращения идут: закройте уголовное дело или возбудите на там Пупкина уголовное дело. Это также часто встречается. А некоторые банки, например, да, которым не очень хочется возиться там в арбитражах, искать активы людей там по всему миру, да, чтобы они вернули кредиты. Но они реально не вернули кредиты. Но в соответствии с Гражданским кодексом компенсацию или возврат получить сложно. Поэтому начинает обращаться уже в уголовное, да, в уголовную сферу это все переводят, возбуждаются уголовные дела, и тогда все эти неплательщики становятся более податливыми. Поэтому вот, вот тут много конфликтных ситуаций, и, к сожалению, вот таких дел, как вот действительно вот там бюрократия, оборотни в погонах, там, и вот, вот таких их, ну, буквально несколько десятков.
Ты можешь подумать, что вы только уголовкой фактически занимаетесь.
Нет, ну,
что,
уголовка что это самая, наверное, самая тяжелая часть, потому что, я как я сказал, эффективность меньше, да, потому что, к сожалению, и затрата на, с нашей стороны намного больше. Нам приходится здесь работать очень много по экспертизе. У нас сейчас уже 60 почти компаний юридических, адвокатских бюро, которые нам помогают с экспертизой только в уголовной сфере. Вообще у нас вокруг нас очень много общественников, и, наверное, без них бы мы вообще сгинули, ничего бы не могли сделать. Вот эти адвокатские бюро на условиях пробона работают. У нас есть экспертиза уже, вот говорить, уголовка не в уголовке. У нас 32 сейчас у меня омбудсмена, которые прописаны в моем законе. То есть их вот такой общественный представитель, есть такая позиция в законе. Работают по направлениям. Таможня, налоги, пожарники, технадзор. То есть вот у меня одни из лучших, наверное, специалистов в России, которые могут вот работать с этими обращениями, проверяя и проводя их экспертизу. И если да, мы принимаем решение, что надо помогать, обращаемся и уже работаем по каждому обращению там с этими государственными органами. Но административных много.
Можете выступать или нет? Стороной студии?
Да, можем. И выступаем в арбитраже, мы можем выступать третьей стороны по закону. А, к сожалению, в уголовном процессе пока нет. Нас судья может пустить, может не пустить. В нескольких случаях нас не пускали. А, но, в общем, уже имеем, у нас, насколько я помню цифру, уже 170 раз мы участвовали в судах. То есть у нас такая, у меня же еще и региональная сеть, у меня региональные уполномоченные, они же активно ведут работу.
Расскажите вообще, как организована работа у вас, потому что вот Дмитрия Мариничева назначили, да, по интернету, по интернету. Да, он говорит, что он ваш подчиненный, он даже бизнес не бросал, вроде и занимается.
Не, он общественный, конечно, да, но как устроено, потому что это государственный институт, но на самом деле мы все время говорим, что это joint venture такой между государством и бизнесом, потому что частно-государственное партнерство. Потому что цель одна была, ему убедили президента страны, что нужно создать такой институт, потому что проблема реально есть, и нужно ее решать. То есть давление на бизнес. Да? Деловая среда в этом смысле никакая. Поэтому договорились, они дали, то есть власть, государство дало полномочия, назначив на должность, приняв соответствующий закон об уполномоченном, об уполномоченных, потому что в каждом регионе тоже должны создать этот институт, и мы уже есть во всех 85 регионах, правда, где-то у нас на общественных началах пока не можем, у нас уже 81 закон региональный принят. Вот за 2 года мы 81 региональный закон приняли. Вот это все государственные части, вокруг общественники, которые нам помогают на условиях этих пробона, осуществляют экспертизу обращений и помогают в решении вопросов. Еще у нас создается сейчас новая абсолютно такая часть нашего института, это муниципальные общественные омбудсмены. Теперь у нас уже есть в городах и в селах.
Бюрократия.
Это не... Какая бюрократия? Они бесплатно работают. Это не бюрократия, это институт, который помогает.
Имеет свое удостоверение.
Ну, удостоверение, я не знаю, какое он имеет, но мы грамот, ну, не грамот такие, на стену даем свидетельство, что он общественный омбудсмен. Но вопрос в том, что без них очень сложно, потому что обращений много, и надо их обрабатывать. Ну, много как. Мы получили вот на сегодняшний момент чуть больше 10 тысяч обращений. Вот из них 1700 по уголовным делам. Отработано сейчас почти 7 тысяч обращений. Вот 3 тысячи где-то у нас еще в работе, из тех, которые мы имеем.
Обработанные что получается? Часть вы берете и защищаете?
Часть отказываем. Да, да. Но решение, если зайдете на сайт, я сейчас не буду говорить о конкретных там вещах, но в общем достаточно многообразные, да, направления, и по всем где-то мы имеем какие-то. Конечно, есть и негатив, но есть и позитивные решения. То есть в административной сфере вообще легче. Намного легче. У нас есть там, например, по малому бизнесу постоянный диалог. Там, вот то, что даже в Москве происходило, это был диалог. И мы боролись с, я имею в виду, вот, торговыми сборами, которые были из 22. Я и с председателем правительства на эту тему говорил. И, там, и мы на всех уровнях, какие бы можно было, выстраивали эти редуты из мэра Москвы. И в результате, значит, свелось все к одному налогу. То есть одному виду деятельности, сбору только с торговли. Теперь это называется торговый сбор. А раньше 22 вида должно было попасть. И, в общем, в том виде, в котором они введены, для бизнеса это не то, что даже не хуже, это лучше. Потому что этот сбор помогает собирать деньги с теневого бизнеса. А пойти его очень сложно, в отличие от налога. А для нас одна из крупнейших, особых проблем – это конкуренция с чернотой. Конкуренция с теневым бизнесом, потому что они ни налогов не платят, им никакие госстандарты и росстандарты на них не действуют, и поэтому с ними конкурировать очень сложно. И вот это немножко улучшает в этом смысле ситуацию в торговых сетях для честных, белых, прозрачных торговцев.
К структуре давайте вернемся. Я не случайно спросил про интернет-омбудсмена. Что это за фигура? Как он подчиняется ли вам? Либо работает
он,
параллельно?
Действует.
Тот же бюджет, собственно, это важно.
Конечно. Бюджет, но бюджеты, видите, государственный бюджет, это действительно, значит, бюджет мой, он и аппарат. У меня 30 человек аппарат, которые работают при Общественной палате Российской Федерации. Маринчев никакого бюджета не ест. Он работает как общественный представитель меня, уполномоченного.
А сидит на вашем бюджете или как?
Он вообще не получает никаких бюджетов. Он работает на общественных началах. Он общественный представитель уполномоченного.
Но он может рассчитывать на тот бюджет?
Пока он ничего, заявок не подавал, работает абсолютно бесплатно и самостоятельно. Но он же предприниматель, и многие предприниматели свои юридические компании тратят же свои деньги на помощь нам. И много таких, да, я говорю, что Мариничев не единственный, у нас на сегодняшний день 32 общественных омбудсмена. То есть это специалисты, они часть предпринимателей, часть не предпринимателей, а просто эксперты. Но они работают за свой счет. Мы им помогаем, помощью аппарата, который им помогает, письма там оформлять, писать, там обращения. То есть, это чисто организационная помощь. Мариничев один из этих 32. Потому что есть омбудсмен по налогам.
Громко, потому что интернет...
Интернет, конечно, да-да-да. Но и он активный, он начал сразу... Потому что у нас, конечно, работа с обращениями – это только часть нашей работы. Но это очень важная часть. К нему, как к омбудсмену и к другим омбудсменам, приходит обращение. Ему надо меня там неправильно включили. Я не знаю, какой из области интернета можно привести пример. Но там регулирование неправильно со стороны государства...
Wi-Fi в кафе доступ
например. То же самое происходит там по налогам. Но это обращения конкретные, но на базе работы с этими обращениями появляются и системные выводы, которые необходимо тоже решать. И он попал сразу в системные вопросы, которые нужно решать для всего сообщества. Там эти дополнительная налоговая нагрузка, там много всяких вопросов, связанных было изменение законодательства, которое шло тогда. В результате по этим серверам, которые необходимо было в России держать место. Поэтому он сразу попал в системные вопросы, и, конечно, он начал их пытаться решать.
Там идет решение через ассоциацию, сейчас уже не вспомню, как она называется.
Ананда, институт нас создали.
Индустриальный комитет в какой-то
степени. Но он стал или становится членом.
А вы претендуете на это, на замену РСПП, условно говоря?
Я?
В будущем, да.
Нет, но мы... мы все-таки мы делегированы всеми союзами предпринимателей, потому что они принимали решение, просили все, и РСПП, и Деловая Россия, и опоры, и ТПП, просили создать мой такой уполномоченный институт. Поэтому я их представитель. И все мои омбудсмены на местах тоже ими делегируются. По закону сообщество дает кандидатуры, а я и губернаторы имеем два ключа, которые надо повернуть для того, чтобы омбудсмен стал омбудсменом региональным. Кстати, не со всеми согласен, я могу сказать, у нас сейчас идет дискуссия, серьезная такая, в Рязанской области, например, не согласны мы. На кандидатуру у меня работает свой общественный омбудсмен, пока его не утверждают, потому что губернатор против. Губернатор толкает уже своего заместителя. Мы говорим, мы против. Предпринимательское сообщество разошлось. Одни говорят один, другие все-таки под губернатора говорят того давайте. Такая идет дискуссия серьезная. Вплоть до, контрольных управлений. В Ставрополе у нас вопрос не решен пока, и тоже идет дискуссия в Ставропольском крае. Так что, я уже забыла, с чего мы начали, что институт создается через это, через...
Но в предпринимательском сообществе о том, есть оно или нет, и что оно намеревается делать. Кризис мы во второй части сейчас еще поговорим, у нас будет сейчас перерыв через 45 минут, если хотите дополнить.
Я просто хочу сказать, что мы ушли от этого вопроса, поэтому они меня делегировали, союзы, поэтому никаких РСПП мы подменять не собираемся, у нас своя функция.
Ответ на вопрос понял. Угу. То есть вы именно являетесь представителем уже союзов, то есть ни предприятий, ни отдельных, ни организаций, ни бизнесменов, ИП, да?
Я не представитель, у меня функция, я работаю с их жалобами. Мне надо решать конкретные вопросы предпринимателей, писать доклад президенту о состоянии деловой среды и основных проблемах предпринимателей. У меня своя функция.
Короткий перерыв. Напомню, Борис Титов, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей в программе «Без дураков» на Эхе.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И сегодня в гостях у меня бизнес-омбудсмен российский Борис Титов. Кстати говоря, тут вопросов набралось много. Давайте часть времени отдадим этим вопросам. Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» говорит вам что-то?
Это... Ну, конечно, это наш центр.
Это да. Ваш центр и есть. Есть обращение непосредственное. Зачитывать не буду. Соответственно, давайте, по одному делу просто вам передам. Обратите внимание.
Ну, обращение, да, я просто для тех, кто...
Там затягивание процедуры, в двух словах скажу.
В этом
к вам
центре?
Претензия, да, в этом центре. Затягивание процедуры, поэтому почитайте, посмотрите. В вопросе разбираться в этой программе бывает достаточно сложно, да, это ваш вопрос. По частным ларькам несколько вопросов. Фактически ликвидация произошла. На ваш взгляд, хорошо, нет? Что-то вообще думаете по этому поводу и предпринимаете ли?
Ну, в целом, как системный вопрос, я считаю, что мы опережаем время. Все должно созреть. Мы должны пройти все стадии развития экономики рыночной. То, что мы уходим, разрушаем вот эту базовую торговлю, да, эту совсем вот торговлю, которая изначальная, и переходим на какие-то более цивилизованные, там, более развитые формы торговли, это хорошо. Но нельзя разрушать пока то, что вот внизу там. Потому что ну, сейчас у нас не все хорошо в экономике, далеко не все.
И об этом еще подробнее.
Вот сейчас мы будем возвращаться назад. Потому что малый бизнес... нужен, ну, он нужен всегда, на самом деле, но особенно нужен, когда плохо. Потому что он такую подушку безопасности создает. Да? И вот эти торговые точки, которые были на улицах, ларьки, они давали, продавали самые недорогие товары. Малый бизнес оказывал такие базовые услуги населению. Сейчас вот попробуйте через сети сделать так, чтобы эти цены, да, немножко опустились вниз, чтобы люди поняли, что у них есть возможность покупать и совсем дешево самые базовые вещи. Это будет очень сложно сделать. Поэтому, конечно, мы опережаем события. Нам хочется, чтобы мы были такие уже, как европейские города выглядели. Но экономика у нас еще пока не такая сильная.
То есть, пиво и люди живут... надо возвращать в ларьки,
а иначе... Я не говорю про пиво и сигареты. Мы-то ларьки уничтожили вообще. Это и не только алкоголь или табак. Но и с табаком и алкоголем тоже перегибаем палку. Да? Все-таки надо было это делать более постепенно. Тем более, что пока у нас нету еще хороших магазинов в достаточном количестве. То есть и сети, сети у нас значительно меньше торговых, я имею в виду, ну, точек, да, которые сетевых, чем должно быть в развитых странах. Поэтому создается монополизация на этом уровне, и поэтому сети у нас стоят так дорого. Пройти сеть это сегодня значительно дороже, я имею в виду, для производителя, чем в других странах. Поэтому нельзя опережать время. Мы все хотим быть очень цивилизованными, красивыми, выглядеть и пахнуть, но, знаете, надо все постепенно.
Ну, вы как-то занимаетесь, как омбудсмен, теперь вопрос?
Малого бизнеса, конечно, потому что им приходится заниматься системными вопросами. Вот сейчас готовится там Госсовет по малому бизнесу, и мы много сделали предложений. Ну, во-первых, я могу сказать, что много предложений уже реализовано. У меня в докладе были целый набор предложений по малому бизнесу. Мы вообще доклад готовили так достаточно серьезно, провели огромное количество встреч с бизнесом там, и в регионах, и по направлениям в Москве. Это были, так, мы называем, сетаны, сетационные анализы, где мы собрали всю номенклатуру проблем. 217 инициатив у нас было, вывалили их на президента, он их перевалил на правительство.
И вот... они дали две.
Нет, они
представили налоговые каникулы и что там.
Нет, нет, это еще пока нет. Это еще пока нет. Это пока только в послании. Но это они действительно были у меня в докладе, но в послании они нашли свое отражение. Но это, я могу сказать, реестр проверок, потому что давление на бизнес административное – это самое проверочное, это самый, наверное, сегодня такой ключевой вопрос. Реестр реально поможет. То есть все проверки должны будут быть занесены и учтены. Налоговые каникулы для малого бизнеса, надзорные каникулы, то есть это тоже касается проверочной деятельности, еще их освободили на 3 года, если у них не было проблем, еще 3 года могут их не проверять. Конечно же, вопросы, связанные с дедушкиной, как мы называем это оговоркой, когда нельзя повышать налоги. А теперь это на 4 года. Но все это вот нашло отражение, хотя и много еще пока надо еще добиваться, да, потому что вот следующее предложение наше, оно может быть несколько такое радикальное для наших властей, но мы, например, предлагаем изменить вообще структуру институционального малого бизнеса, сделать новый разряд бизнеса, совсем маленьких, они называются у нас самозанятые, вот чтобы вообще снять любые формы регистрации, бюрократические там, процедуры для них, идешь, покупаешь патент просто как, по паспорту, как физическое лицо, и можешь работать. Это касается там и выпекать, и учить, потому что много учителей, и такси частное. Покупаешь, и все. И вот можешь спокойно работать.
А концерты давать там под фонограмму живьем?
Только с одним условием, не имеешь права нанимать людей. Это твой индивидуальный бизнес. А все остальные, потому что у нас еще есть огромный отряд ИП, индивидуальных предпринимателей, все-таки всех объединить с малыми предприятиями. Регистрация почти такая же. Но ИП – это постоянный юридический такой, конфликт внутренний, потому что у них, они как частные лица работают, но нанимают как юридические. То есть вот это вот промежуточное состояние между частным и физическим лицом.
То есть вы предлагаете...
В смысле, частным и юридическим лицом.
Там успешные блогеры не будут, в частности, довольны. Насколько я знаю, ну, часть из них, в общем, как раз по этой схеме работает.
Они могут работать как индивидуально, как... самозанятые. Это будет намного проще.
А если они нанимают хотя бы системного
малый администратора? Бизнес, для как бюрократически это будет не накладнее. Как малый бизнес и те же налоговые, это тоже налоговое регулирование. Налоги те же самые. Поэтому ну, это не имеет такого существенного значения с точки зрения юридической. Самое главное, что надо создать отряд самозанятых, которые вот тема очень в кавычках разумным решением, которое было принято в 2012 году. В 2013 году мы их теряли. В 2014, я имею в виду, вот совсем микро индивидуальных предпринимателей, минус больше, чем 500 тысяч баланс в результате на сегодняшний день ушло с рынка. Они же в тени работают, в основном продолжают работать, но просто на поверхности не показываются, да, и с государством никаких отношений не строят. Вот им надо дать возможность выйти из тени тем, чтобы купить вот этот в простой форме патент и работу.
А, из тени или в тень? Да, давайте на этот вопрос попробуем.
Ну, вот сейчас сложный
период. Куда сейчас движение-то?
Ну, конечно, в тень будут загонять обстоятельства экономические.
Да.
Потому что сегодня будет намного сложнее. Вообще, я могу сказать, что, конечно, мы вошли в период кардинально иной. И это период очень уже системно долгий будет, потому что мы меняем модель экономики. Мы вынуждены менять модель экономики, хотя мы призывали это сделать достаточно давно в наших докладах. Но сегодня она сменится просто в связи с историческими обстоятельствами, с падением цен на нефть. Поэтому та модель, которую мы реализовывали, ресурсная модель, с которой мы связывали ту финансовую, например, денежно-кредитную политику, которая, к сожалению, пока продолжается, но она уже не сможет работать в том варианте, называемой ее кудринской моделью.
Мы оппонировали Кудрину активно.
Да, и до сих пор, потому что мы с ним очень уважительно, по крайней мере, я к нему отношусь. Он действительно очень глубоко профессиональный и очень образованный, очень приятный человек в общении, и мы с ним дискутируем, но просто мы не можем понять, почему вот за последние там, лет 5-6 мы не поменяли все-таки наше направление денежно-кредитной политики и не перешли к стимулированию развития рынков, а постоянно держали все в стабильно минусовом таком состоянии, пережали все, не дали жить, иссушили практически денежно-кредитную систему страны. Ну, это другой вопрос, но сейчас придется менять. Точно, потому что если мы хотим сегодня выживать и развиваться, тем более, у нас все возможности для этого есть, экономика создает базовые условия очень выгодные, то есть у нас есть конкурентные точки для развития.
А Центробанк поднимается.
Но это другое, это уже сегодня регулировано. Я просто говорю теоретически, да, то есть страна имеет потенциал большой. И если мы сделаем правильную экономическую политику, стимулирующую уже рост инвестиций, привлечение, стимулирующее деловую активность населения, потому что это базовая важная вещь. То есть население должно проявлять свое, быть хозяином, да, проявлять свою частную инициативу, вот, работая, конкурируя, да, развивать страну именно на базе такой активной модели, а не пассивной, то у нас мы можем это сделать, и эта модель может заработать. Просто сегодня правительство должно уже уйти из пассивной формы взаимодействия с экономикой в активную. И мы должны проработать стратегию, программу, определить направление, поставить KPI. Как, ну, мы в бизнесе знаем, как это делать. Да? Каждая компания знает, как, что такое написать стратегию для компании. Поэтому вот если мы это все сделаем, у нас есть хорошие шансы. Возвращаясь, тень не тень, пока кризис, пока все меняется, пока нестабильная ситуация, пока непонятно, как будут реагировать рынки тот или другой, кто в больше в минус, кто больше в, даже в плюс было, есть и такие. Поэтому сегодня надо, конечно, так, оценить ситуацию, правильно, немножко подождать. Я думаю, что дальнейшего, значит, такого падения, оснований для падения курса рубля у нас нет, если не будет опять какого-то такого спекулятивного нажима. Даже не спекулятивного, а, знаете, такого... не очень понимание ситуации, какие-то хаотичные движения, которые могут приводить к каким-то таким эмоциональным взрывам, да, среди инвесторов, которые потом давят на курс. Так вот, если этого не будет, то системно, мне кажется, это тот уровень, на котором мы остановимся, да, вот в этом падении. Это, кстати, намного меньше, чем падение 98-го года. И это не такая не разрушительная, да, ситуация на рынке. Просто надо правильно политику выбрать правительству и Центробанку. Вот сегодня я знаю, что опять принимается решение, вот вы упомянули эту ставку, да, нас успокаивает, что это нужно было, чтобы остановить курс, падение курса рубля. На самом деле это получилось не сразу, но вот сейчас оно, по-видимому, работает. Но с другой стороны...
Ну, посмотрим, работает или нет.
Ну да.
На
ну,
самом деле,
да.
Там еще и такие вполне себе административные.
Там были, там были вопросы, в том числе и у нас, почему, значит, если уж поднимать ставку, да, и так ставить под удар дальнейшее развитие инвестиций в экономику, то надо было поддержать интервенциями. Да? То есть мы вот ждали вот в этот знаменитый день, мы ждали, что тогда вот подняли ставку интервенции, вдруг нет интервенции. И в результате вот это все началось. Все ожидали.
Короткий перерыв. У нас еще один в программе. Вернемся в студию через пару минут.
Реклама. Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Ты есть то, что ты ешь, утверждали мудрецы, и они правы. Даже в не самые простые времена важно сохранять достоинство и оставаться самим собой. Ресторан «Тутта Бене» – превосходная итальянская кухня, покорившая весь мир. «Тутта Бене» – особый ресторан для людей с особым мнением и для тех, кто остается верен своему выбору до конца. Пресненская набережная, дом 8, строение 1, Москва-Сити, город-столиц. Ресторан «Тутта Бене» – и все будет хорошо.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Не любишь «Эхо»? Не читал наш сайт? Да. Заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Теперь каждое воскресенье с 7 до половины 9 утренний разворот ведут Всеволод Бойко и Ирина Баблоян. В предыдущих сериях.
У нее нет недостатка в кавалерах.
Он недавно женился.
Мы особо никогда не пересекались по работе.
Но воля главного редактора...
Будь правильнее, как я сказал.
Свела их в одной студии. Во что выльется неожиданный творческий союз? Ответ каждое воскресенье с 7 до половины 9.
Об исторических личностях, которые определяли ход истории, слушайте каждую субботу в авторском проекте Натальи Васовской «Все так». По субботам после 18 часов.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
— Напомню, что в программе «Без дураков» сегодня уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борис Титов. Итак, о процентной ставке вот об этой начали.
Ну да, если бы это было такое решение для курса, чтобы поддержать курс, это можно было бы понять, но только если это будет действовать какое-то ограниченное время. Потому что, конечно, такая ставка не подъемна для развивающегося, если мы хотим развиваться, рынка.
А что важнее, стабильный, ну, лучше, понятно, твердый курс, рубль, либо дешевые деньги?
Конечно, для бизнеса дешевые деньги. Потому что курс для многих бизнесов – это выгодно. То есть, чем ниже курс, тем эффективнее бизнес. Вы же понимаете, издержки бизнеса сегодня падают. Особенно те бизнесы, которые связаны с экспортом. Они все сегодня только выигрывают. Импортозависимость для тех, кто импортом занимается.
Или у кого... со всеми, в любом случае, по транспортным делам, по многим. Но любой, так или иначе, насколько я понимаю, ну, бизнес вот... с транспортом связан все же.
Ну, с транспортом это немножко другая история. Но я просто хочу сказать, что выигрывают те, кто экспортирует, издержки в рублях. Продажи
издержки в руках. Я, в рублях, извините, я об этом говорю. Потому не случайно там многие и запчасти, и сами основные средства производства.
А многие идут, импортные. Да. Но вот те, кто продает рубли в России, но покупают или полностью товар, или большую часть его в виде комплектующих, там, или запчастей, или прочее, по импорту, вот для них есть реальные проблемы. Но многие балансируют, да, и поэтому, конечно, все-таки низкие издержки для бизнеса важны. И это, в общем, курс – это нестабильность, непонятно, да, как вести работу дальше. Но все-таки, конечно, высокие процентные ставки – это совсем сложно, да, потому что бизнес должен кредитоваться. Так я просто хотел сказать, что, к сожалению, у нас сегодня вот эта ставка 17% уже начала играть против нас. Потому что у нас есть такая особенность, была и есть, что в кредитных договорах банки фиксируют свое одностороннее право изменять процентные ставки. И вот мне идут сейчас большое, небольшое, ну, то есть уже началось это из СМЕС, что банки начали пересматривать ставки по уже выданным кредитам. И вот это может привести как к такой системной проблеме. И мы сейчас обращаемся в Центральный банк. Я уже сегодня написал письмо. Надеюсь, что найдем понимание, что они просто должны запретить это своими инструкциями. Они должны запретить при угрозе, что они тогда не будут помогать в случае чего государственной ликвидностью. То есть вот на этой основе у них есть все возможности, чтобы это сделать. И просто надо остановить эту проблему.
А вот смотрите, две президентские инициативы, налоговая, вот эта налогово-проверочная амнистия, скажу так, с одной стороны, ну, с ней все понятно, да, чем меньше проверяющих, тем лучше, тут говорить особо не о чем. А возврат капиталов, амнистия капитала, который вернется, кто-нибудь вот реально, вы как предприниматель, хотя бы бывший, да?
Ну, я немножко знаком с этой ситуацией, поэтому могу сказать, что, конечно, амнистия капиталов, это важный элемент, потому что в том варианте, который был предложен, деофшоризация, главное, которая уже вот подписана с 1 января, вводится, это тот закон, который обойти практически невозможно. Его можно обойти только, ну, так вот исторически, с 90-х годов, да, строился бизнес, более-менее там большой или малый, даже средний, даже малый иногда. Все связано с офшорными делами, потому что налоги были такие, их практически вытолкнули или в тень, или в офшор 90-е годы. Надо было платить 120, там, когда я считал, процентов от налогов от прибыли. Угу. То есть больше, чем получаешь, ты должен был заплатить налоги. Такая система была. Так вот, и с тех пор не вернулись, и это связано даже не столько с налоговой оптимизацией, сколько с боязнью показать свои доходы, боязнью показать свои активы, потому что это даже не власть будет это все видеть, а всякие рейдеры, которые могут этим воспользоваться. Вот, поэтому всегда была вот такая вот ситуация с офшорами. Но закон принят жесткий и очень умный. Там явно поработали очень хорошие эксперты, которые сделали так, что практически его обойти невозможно. Или надо декларировать и показывать все. Но есть еще одна возможность. Уйти из... то есть перестать быть налоговым резидентом. Для этого надо жить 189 дней в году вне страны. А при этом ты имеешь право владеть активами, иметь российский паспорт, но не быть налоговым резидентом России. И поэтому, конечно, очень многие сегодня предприниматели начинают думать, а это очень плохо, о том, чтобы покинуть страну. Но многие уже, к сожалению, это сделали, но начинают... Нет, в этом смысле, извините за оговорку, думать, что уехать, воспользоваться этим режимом. Так вот сегодня налоговая амнистия должна помочь им определиться и не уезжать. То есть эти два закона, они должны идти вместе. Это две составные части. Один кнут, так скажем, другой пряник. Которые вместе должны сработать с тем, чтобы они снялись из офшоров, но не оказались где-то в других местах, а оказались все-таки в России. И поэтому мы сейчас обратились к президенту с тем, чтобы надо, что нужно синхронизировать эти два закона, чтобы вот по деофшоризации закон начал действовать вместе с законом об амнистии. То есть его отложить, его по существу принятия до определенного срока. А амнистия, тут тоже много споров, пока не совсем понятно, как это все будет действовать, тем более, что президент заявил о том, что это касается не только капиталов за рубежом и активов, которые на зарубежных компаниях, а касается и внутренних вопросов, то есть там на тетях, дядях и внучках, это тоже людям дать возможность зафиксировать, что это их активы, легализовать их на свое имя, и при этом быть уверенными, что не будет никаких последствий. Вот это все должно быть продумано, я думаю, что это в ближайшие там месяцы будет очень активная работа вместе с экспертами. Меня уже пригласили, да, участвовать в этой работе тоже. Поскольку мы докладывали президенту, значит, администрация нас зовет. И с тем, чтобы его сделать реально работающим.
Несколько коротких вопросов. Ух, как время тает, уже совсем немного осталось. Просит прокомментировать Альберт Суриков предложение российского правительства разрешить рекламу отечественных вин и шампанского на ТВ и радио.
Честно говоря, Абрау-Дюрсо не попадает. К сожалению, я имею в виду попадают только вина из российского винограда. Это сейчас немного вин, но у нас уже в Союзе винограда и виноделов порядка там 40-50 членов, которые хотят делать качественные вина, может быть, не в больших объемах. Мы еще называем гаражниками, да, в гаражах они это часто делают. Главное, сейчас идет изменение 171 закон, главное для того, сделать для них это возможным, потому что сегодня такое регулирование, как у водки. То есть, вот что водку ты производишь, что вино из российского винограда. И даже там мерить надо перелив внутри процессов, каждый раз из бочки в бочке вино там готовится, да, выдерживается, каждый раз надо сообщить эгоисту, что ты это сделал. Вот такие глупости, да, и которые не дают развиваться вот малым хозяйством, вот там вот все убирается. Это же фермерам вообще было запрещено эгоизм иметь. Так вот, то, что касается рекламы, представляете, в таком рынке никто не знает российских вин. Вот я говорил, и виноведерников у нас есть, и Левкадия, и есть усадьба Дивноморская из Геленджика. Это вина уже мирового, можно сказать, класса. Есть поддерживающие, ну, я просто всех не назову уже, им надо показать себя. Никакого вреда они не наносят. Ни детям, ни взрослым. Вина эти до 15% спирта. Естественного брожения. Никаких крепленных вин там вообще нет. То есть, брожением винограда спирт там образуется. Это то, чем все страны гордятся вообще во всем мире. Это и Франция, и ЮАР, и Чили, и даже самые маленькие страны. Израиль сейчас производит вино, или там Алжир, или Марокко. Это для всех гордость. Они боятся, надо их не то что лицензировать и запрещать, надо, наоборот, поддерживать. Потому что это, рекламируя вино, вы меняете тип потребления. Люди перестают пить водку и крепкие, потому что видят, что есть вино российское хорошего качества. Поэтому, да, это будет изменение, по крайней мере, правительство внесло такие поправки. И мы очень считаем, что это абсолютно правильно, абсолютно справедливо, абсолютно для людей полезно.
30 секунд у нас на завершение. Есть еще важный вопрос про Башнефть. Как-то участвовали? Совсем коротко.
Мы участвовали только тем, что мы считали и дали свое заключение, что та мера пресечения, которая была к Евтушенкову применена, она была избыточная. Да? То есть, не надо... Чего? Посидел он, конечно, дома под арестом, но толку от этого только минус в управлении его компанией. Потому что когда первый руководитель лишается возможности управлять, значит, это минус тем акционерам, миллионам акционеров, которые владеют акциями и МТС в том числе. А, к сожалению, по сути дела, ничего не могу сказать. Он к нам не обращался, материалов мы не видели дела, поэтому ничего по сути вопроса по самому делу сказать не могу.
Ну что ж, спасибо вам огромное за то, что пришли в студию, отвечали на наши вопросы.
Спасибо вам.
Борис Титов был гостем программы «Без дураков». Всем счастливо.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».